Вот тот показатель, что мы не желаем вспоминать о смерти, говорит о нашей грехопадшей натуре. Постоянное развлечение мыслей непрестанно похищает мысль о смерти у начинающих трудиться о частом воспоминании «я». Потом являются другие противодействия. Неожиданно являются нужнейшие дела, попечение именно в тот час, который мы отделили из дня для попечения о своей вечности, чтобы украдывать у нас этот час, а потом украсть и само делание, даже самое воспоминание о существовании духовного спасительнейшего действия, размышления о смерти. То есть если мы с вами выделили какой-то час и начали в этом упражняться, то сначала у нас рассеянные молитвы появляются, рассеянные помыслы, которые рассеивают, не дают сосредоточиться на этой мысли. Ясно, что это вражье действие. А затем вообще такие дела находятся, что у нас молитвы у некоторых не хватает времени. Но на все хватило. А помолиться нету. Говорит, я краткие. Так устал, что краткие. Это в лучшем случае. А то без кратких молитв ложатся. Это враг похищает. Он крадет это время. Крадет через что? Через наше нерадение, через наше непонимание, что мы теряем, когда не выделяем для этого делания времени. Что мы теряем, когда мы меняем на чечевичную похлебку, на суету? Так вот, сначала времени у нас не хватает, а потом и саму мысль враг похищает, что надо об этом думать. И думать-то забываем о смерти. Не то, что час выделить какой-то. Вообще думать перестаем. Так вот, когда же познав козь властей воздушных, мы удерживаемся в подвиге. Вот поняли, что это враг нам не дает думать о смертном часе. И начали стараться удержаться в этом подвиге. Тогда увидим в себе новую против него, то есть против этого подвига брань. Еще раз, воспитание мысли о смертном часе – это подвиг. Подвиг, запомним. То есть будем, несмотря ни на что, все-таки держать в уме памятование о смерти. Тогда увидим в себе новую против него брань. Помыслы, сомнения в действительности и пользе подвига. То вот появляются помыслы. Зачем тебе это нужно? Толку от них. Ну какая польза будешь сидеть, думаешь о смерти? Еще раз, это козни врага. Помыслы насмешки и хулы, и именующие его странным, то есть странный этот подвиг, глупый и смешным. Помыслы ложного смирения, советующие нам не отделяться от прочих людей поведением нашим. Ну, помыслы, ну что ты, люди живут как люди, а ты тут память смертная какая-то, там все упражняешься в чем-то. Вот все так живут. И хорошо у них все, и вторую машину купил. А тут, а сейчас он в смерти. Это вражьи козни. Для борьбы с помыслами, сомнения, полезно держать в памяти рассказы тех, кто побывал на том свете. То есть, как принято сейчас называть, был в состоянии клинической смерти. Вот был, умерший, а потом Господь воскресил. Святому Григорию Двоеслову задали вопрос, что значит, что некоторые души, как бы, по-видимому, только изъимаются из тела, так что снова возвращаются в тела, бывшими бездыханными. То есть выразил сомнение в том, что в таком состоянии душа действительно покидает тело. Ну, а человек как бы умер, потом как бы воскрес, но сомнение у него, что душа покинула тело, что она где-то была. Так вот, святой Григорий Двоеслов ответил, это не только видимость, но предостережение. Бог по своей благости и неизреченному милосердию так устрояет, что некоторые и после действительной смерти внезапно оживают и начинают бояться адских мучений, которые видели, но которым не верили, когда только слышали о них. Но вот если мы чистосердечно себе зададим вопрос, верим ли мы в адские мучения, то при первом же испытании обнаружится, что мы с вами в них не верим. Потому что если верили, разве бы мы с вами так легкомысленно согрешали, если бы вы помнили, что за каждый грех ад, разве бы вы искали оправдание греху? Так вот, монах по имени Петр рассказал о себе следующее. После сильной телесной болезни Петр помер. Но вскоре жизнь возвратилась в тело. Он рассказал, что видел адские мучения и бесчисленные места, наполненные пламенем. Видел некоторых знатных людей сего мира, вверженных в огонь. Когда его уже самого вели к огню, то внезапно явился ангел в блестящей одежде, который запретил ввергать его в огонь. Ангел сказал Петру: «Возвратись и внимательнее подумай, как следует тебе жить после сего». Вот это к нам обращение. Вразумись, подумай, как нам жить после того, как услышали о том, что человек видел своими глазами, видишь, бесчисленное количество адских мучений. Вразумленный страшным событием, он предался такому посту и бодрствованию, что если бы и язык не говорил, сама жизнь показала, что он видел адские мучения и трепетал. То есть сама его жизнь показала, что он трепетал, он проникся этим. Вот наша с вами жизнь и обнаруживает. Помним ли мы адских мучениях? Трепещем ли мы при этом воспоминании или нет? Или запросто? Пост нарушить и прочее. То есть, что вздумается, то и творим. Еще раз. Наши дела, наша жизнь обнаруживает. Есть у нас этот страх или его нету? Вот спрашивается, мог ли бы он вести такой образ жизни, если бы у него не было памяти смертной? Ведь мало увидеть, мало быть перепуганным этим видением. Память очень быстро скрадывается. Сколько раз мы с вами попадали в такие ситуации, чтобы после этого говорить, чтобы я еще это делал, на всю жизнь запомнил. И очень скоро забывали. И творили то же самое. То есть вот это памятование, если его отнять, то мы очень скоро возвращаемся на те же грехи. Так вот, он постоянно имел вот это памятование часа смертного, что и помогло ему вести постоянно бодрствующую жизнь. То есть он бодрствовал, он наблюдал, а не прокрался ли враг через глаза, через уши сердца, через помыслы. Нет ли там вражьих помыслов? Нет ли поползновения на грех? Вот к чему приводит истинное памятование часа смертного. И к чему приводит, когда мы о нем забываем. Но как сердце человеческое бывает иногда слишком жестоко, то само показание мучений бывает не для всех одинаково полезным. То есть некоторым это не впрок. И видел ад, и впрок не пошло. Так некто Стефан помер и был приведен в ад. И видел там многое, чему прежде не верил, когда слышал. Там Стефан был представлен судье. Но судья не принял его и сказал: не его велел я привести, а Стефана, занимающегося кованием железа. Он немедленно был возвращен в тело, а Стефан другой, живший подле него, в тот час помер. Таким образом, самая смерть соседа Стефана доказала, что слова, которые он слышал, были справедливы. То есть, что это не галлюцинация, не какой-то бред. То есть, это самим делом подтвердилось. Затем умер и сам Стефан. Ну, через некоторое время. Вот видел, воскрес, через некоторое время умер. То есть, Господь ему дал временную отсрочку. А через 3 года в этом городе также умер, а затем воскрес один воин, который рассказал следующее. После разлучения души с телом он видел мост, под которым протекала река, темная, испускающая несносный запах и мглу. Еще раз, несносный запах. Это не образно. На самом деле смрад перенести невозможно. Так от него человек крепко страдает. Но вот когда мы задыхаемся, невозможно вздохнуть. Вот когда этот смрад переполняет все легкие, всего тебя переполняет, это несносно. Вот такой запах и мглу. Позади же моста был широкий зеленый луг, украшенный цветами пахущих трав, на котором виднелись собрания людей, одетых в белые одежды. Такой был приятный запах в этом месте, что сама приятность запаха насыщала живущих и гуляющих там. Вот видим, сам запах насыщал людей. Он до того переполнял, что человек от этого испытывал, ну вот как мы знаем, сытость. Если там губительный, то вот этот благополучный запах, он буквально насыщал людей. На берегу упомянутой реки были жилища. В некоторые из них проникал смрадный мрак, исходящий из реки. А в других жилищах этого не было. На мосту было такого рода испытание. Кто из нечестивых хотел перейти через него, тот падал в мрачную и смрадную реку. Праведные же, на которых не было вины, свободно и безопасно переходили через него к прекрасным местам. Вот нам здесь сейчас надо содрогнуться от одной мысли, что придется идти по такому мосту. Содрогнуться, чтобы это содрогание нас отрезвило перед тем, как мы пытаемся совершить грех. Чтобы отрезвило нас, чтобы мы помнили, что придется, как я пойду. А вот через этот грех я поскользнусь. Господи, не дай. Сейчас надо содрогаться, там будет поздно. Вот там, когда станет передним мостом, содрогание уже не будет душеспасительным. Вот это содрогание вам бесполезно будет. Вот сейчас оно полезно и душеспасительно. Он видел там старейшину церковного чина, который умер 4 года назад. Он был повешен вниз головой и скован тяжелыми цепями. И сказано было: зато он так мучается, что когда получал приказание наказывать кого-нибудь, то наносил удары не столько из повиновения, сколько по страсти жестокости. Вот нам, как родителям, дедушкам, бабушкам, родителям, важно принять к сведению, что когда наказываем детей, помнить, что единственная цель наказания – это исправление ребенка. Но если обратим внимание, зачастую родители свое раздражение вымещают на детях, бьют по жестокости, ты, говорит, меня довел. То есть доведенный человек до гнева избивает ребенка. Точно так же начальство когда наказывает своих подчиненных и при этом испытывает удовольствие, вот я ему дал, будет в следующий раз знать. Вот так будем прикованы вниз головой в цепях. Если будем наказывать не с целью исправления, а испытывать хоть малейшая тень в сердце будет, гнева, злобы или удовольствия от того, что кого-то наказал, такого злорадства. На том же мосту он узнал и Стефана, вот того, который умер, видел ад, воскрес, вновь спустя некоторое время умер. Увидел на этом мосту. Когда Стефан хотел перейти через мост, у него нога поскользнулась, и он спустился уже с моста до половины тела. Как некоторые страшные люди, высунувшиеся из реки, стали тащить его за ноги вниз. Вот представим себе, какой ужас испытал человек. А другие, одетые в белые одежды и благообразный видом мужи, за плечи вверх. Вот такой раздираемый. Во время самой борьбы, то есть когда добрые духи влекли его вверх, а злые вниз, сам, видевший это воин, возвратился в тело и не знал ничего, что далее произошло со Стефаном. Из этого происшествия со Стефаном можно понять, что в жизни его зло плоти боролось с делами милосердия. Ясно показано, что он милосердие любил, но и не совсем противился порокам плоти. Вот нам запомнить, что одна милостыня нас с вами не спасет, если мы с вами не будем бороться со страстями, с вот этими пороками. Помним, что мы должны искоренять грех, насколько мал бы он ни был. Потому что обычно люди борются до тех пор, пока грех его одолевает целиком, когда он от него крепко страдает. Тогда дьявол отступает и начинает этим грехом только время от времени беспокоить человека. И человек успокаивается теми же бесовскими помыслами, что ты же иногда это делаешь. Редко. И человек уже не борется с той силой и постоянно пребывает в этом грехе. А ведь какая разница, человек каждый день воровал или раз в неделю ворует? Вор есть вор. Вот так с любым грехом. Видно, что Стефан и после того, как видел адские места, и снова возвратился в тело, не совсем еще исправил свою жизнь. Отсюда понятно и то, что показанные адские мучения иным доставляют пользу, а другим обращаются во вред. Одни, видя зло, опасаются его, а другие тем строже осуждаются, что не хотели избегать виденных и известных уже мучений ада. Вот с нас с вами спросится больше, чем с тех, кто не слышит вот то, что мы сейчас с вами здесь слышим. С нас больше. Они не знали. Некоторые говорят, так лучше не знать. Но если он не знает и творит, все равно будет страдать. Если узнает, может исправиться, может избежать страданий. И вот по мне неважно, одни ступни будут гореть всю жизнь, или по пояс будешь гореть. То есть горишь. Поэтому лучше узнать и исправиться, чем не знать и наверняка гореть. Узнал, есть возможность спастись, есть возможность исправиться, есть надежда. Практика показывает, что на самом деле, ну и мне неоднократно приходилось встречать людей, которые были в клинической смерти, видели ад, слышали крики, стоны, вопли, и это их не исправило. Очень скоро забылось это и вернулись на те же грехи, в которых и жили. И такое очень часто повторяется. Некоторых это принимает, и они справляются. Но еще раз, очень много случаев, в которых не впрок пошло увиденное. На вопрос, почему смрадная мгла проникала в некоторые жилища, святитель Григорий Двоеслав ответил: внизу умерший видел протекающую реку с дурным запахом, потому что ежедневно из всего мира стекает в преисподнюю нечистота плотских пороков. Вот такое страшное явление. Ежедневно плотские пороки стекаются из ручьев вот в такую реку и текут в преисподнюю. Можно, очевидно, сравнить с канализацией. А потом вот в этих фекалиях придется купаться тем, кто вот здесь этими пороками наслаждался, не раскаялся и не исправился. Вот имейте на памяти нам с вами, чтобы когда захочется совершить плотской грех, чтобы вспомнили эту речку зловонную, и что там придется потом купаться. Смрадная мгла проникала в некоторые жилища, а до некоторых не могла коснуться. Это значит, что есть много людей, которые совершают весьма многие добрые дела. Однако же, прикасаясь еще к плотским порокам, услаждением воображения. Вот добрые дела и дела человек кается, исправляется, но тем не менее услаждается греховными воображениями, помним, представлениями, мечтаниями. И весьма справедливо проникает смрадная мгла в жилище тех, которые услаждают здесь запах плоти. Вот кто здесь услаждается запахами плоти, значит, там будет услаждаться смрадом, в их жилище будет проникать. Почему и блаженный Иов, смотря на услаждение плотью под образом запаха, сказал о роскошном и сладострастном человеке следующие слова: «Сладость его щель». Сколько раз нас с вами святые предупреждают, что мы воздерживались не только ушами, глазами, но и обонянием, и осязанием. Ведь многие пренебрегают и совсем не заботятся о охранении своего обоняния. Для этого и духи придумал сатана, и прочие масти, которые существовали до изобретения духов. Поэтому помним, святой Иоанн Златоуст говорит: тот, кто мастями воняет, на том свете смердеть будет. Вот невдомек некоторым, которые же совершенно сохраняют свое сердце от всякого услаждения плотью, в жилище тех, без сомнения, не проникает смрадный запах. Должно также заметить, что видел он смрадную мглу для вразумления, как плотские наслаждения помрачают ум преданного им человека до такой степени, что он не видит сияния истинного света. Но чем ниже его наслаждение, тем больше мраком покрываются для него высшие предметы. На самом деле, те, которые предают себя плотским услаждениям, таких в храме можно редко встретить. Они в других местах сидят. Они сидят в ресторанах, клубах, они на дискотеках, но не здесь на занятиях. Почему? Вот этот смрадный мрак уже сейчас здесь помрачает разум, они не видят сияния Бога. Нет его там, ни в уме, ни в сердце, ни в душе. Смрад там. Святитель Игнатий Брянчанинов научает, что если по великой милости Божией победится брань против нас духом злобы через возбуждение помыслов сомнения после подвига, пометование размышления о части смертном. То есть вот если мы с вами были обуреваемы помыслами, что это все напрасно, это себя утруждать воспоминанием о смерти, что это не нужно, или может быть потом, когда-нибудь, ну не сейчас, сейчас что, молодой, что думать, еще до пенсии далеко. А некоторые говорят, да, я правда пенсионер, кому до смерти еще, что я помирать собираюсь, еще не скоро, вот потом уже, потом когда-нибудь буду думать, да. Или вообще, вот люди как люди живут, а ты все про смерть, на них говорит, накаркаешь. Ведь так и говорят. Так вот, если мы с вами победили вот эти сомнительные помыслы и все-таки стали упражняться в делании в этом поминовании часа смертного, то самый страх мучительный, производимый живым воспоминанием и представлением смерти, как бы предощущением я, сначала необыкновенно тяжел для нашего ветхого человека. Почему мы с вами об этом говорим? Чтобы знать, как себя в таком случае вести. Бояться этих ощущений, не бояться, как с ними поступать. Так вот, он, этот страх, приводит в ужас ум и воображение. Холодный трепет пробегает по телу, потрясает, расслабляет его. Сердце томится невыносимую тоскою, сопряженную с безнадежием. Ну вот, обычно вот эти мирские песни, в которых поминается о смерти, особо подогревают вот это чувство. Там, помним, да, сыра земля и так далее, жалко себя становится, как там холодно будет лежать, такое языческое. Так вот, не должно отвергать этого состояния, то есть вот этого ужаса, который испытывает человек, трепета, не должно его отвергать, не должно опасаться от него пагубных последствий. Всякому начинающему жить по Боге, говорит святой Симон Норый Богослов, полезен страх муки. Итак, полезно нам вот это страх. Мечтающий положить начало без такой болезни и ус не только полагает основание на песке своих деяний, но и подобен покушающемуся построить храмину на воздухе вовсе без основания, что невозможно. То есть, если мы хотим навыкнуть вот этому деланию, навыкнуть, то есть навык получить памяти смертной, должны помнить, что мы с вами обязательно должны пройти через вот этот страх, ужас, который навевают память смертная, и что он является основанием. Если мы с вами этого не пережили, значит, мы не то что на песке, а на воздухе пытаемся построить свое делание. То есть, не надо нам с вами его бояться. Дальше святой продолжает. От этой болезни вскоре рождается радость. Этими узами растерзываются узы всех согрешений и страстей. Этот мучитель бывает причиной не смерти, но жизни вечной. Ведь на самом деле, какую радость испытывает человек, когда мог совершить грех, но с помощью Божией удержался и не совершил. Вот какая радость удержался? Вот когда это замечаешь, вот мог сказать в ответ, и не сказал, удержался. Мог упрекнуть и не упрекнул. Мог нарушить пост и не нарушил. Вот какая радость! Ну, слава тебе, Господи! Хоть раз удержался. Так вот, вот это памятование о смерти, вот эти муки, они удерживают нас с вами от греха. И таким образом радость доставляют. Слава тебе, Господи! Смотри, уже и тут не согрешаю. И там ты меня, Господи, удержал. И тут под страхом не совершил. И тогда вот этот страх становится причиной жизни вечной. Кто не захочет избежать болезни, рождающейся от страха вечных мук, но произволением сердца предается ей и возложит на себя ее узы, тот, сообразно этому, начинает скорее шествовать. И она, эта болезнь, представит его царю царствующих. Вот если мы страх и ужас вот этот в себе держим, вечных мучений, мы с вами быстрее начинаем шествовать. Куда шествовать? Царствие небесное. Почему быстрее? Быстрее начинаем освобождаться от греховных страстей. Крепко он нам помогает. Когда же совершится это? То есть, когда мы представим пред царем царей, тогда немедленно разрешаются узы, отбежит мучительный страх, болезнь сердца приложится в радость, явится источник, точающий чувственно пресно текущие слезы рекою, мысленно же тишину, кротость, неизреченная сладость, мужество, устремляющееся невозбранно ко всякому послушанию законам Божиим. Еще раз, уже сейчас из жизни, если мы помним о смерти, значит, мы помним о том, перед кем придется предстать давать отчет. И уже сейчас себя ставим в такое положение, как будто мы пред ним стоим, и уже сейчас будем давать отчет. Вот это рождает в нас и кротость, и воздержание, и прочие добродетели. То есть насколько душеспасительно. Очевидно, такое изменение совершается от благодатного явления в сердце. Надежды спасения. Таков плод памятования смерти. То есть появляется у человека надежда от спасения, отсюда радость. Радость вселяет надежда спасения. У кого она есть? У того, кто удаляется от греха при помощи памятования смертного. Как видим, все насколько взаимосвязано. Должно веровать, что плод будет приобретен нами в свое время по милости и благодати Божией. То есть помним, как и любой дар, мы сами себе не можем образовать памятование часа смертного. Это дар Божий, такой же, как искренне верить, искренне любить, искренне молиться. Но дает Господь тому, кто к этому стремится, кто об этом просит. Ведь мы с вами в молитвах вечерних просим о даровании памятования часа смертного. Но сколько раз читали молитвы, сколько раз ускользало это из внимания и из памяти. Вот вряд ли сейчас кто скажет, в какой молитве мы просим о памятовании часа смертного. Есть, помним, помним, слава Богу, помним. Задумывались ли о том, вот когда молились, на самом деле просили Господа дать память часа смертного? Воспоминание о смерти, а сопровождающий ее последующий ей страхах, воспоминание, сопряженное с усердной молитвою и плачем о себе, может заменить все подвиги, объять всю жизнь человека, доставить ему чистоту сердца, привлечь к нему благодать Святого Духа,
и тем даровать ему свободное вознесение на небо мимо воздушных властей. Еще раз повторю слова святого. Воспоминание о смерти и о тех страхах, которые это воспоминание возбуждает, может заменить все подвиги. Вот у нас с вами подвиг поста, молитвы, бдения и прочего. Насколько велико вот это памятование часа смертного, что заменяет все подвиги. Почему просматривается? Да потому что оно рождает все эти подвиги. Ведь если человек помнит о смерти, станет он нарушать пост? Станет он рассеянно молиться? Да нет, он будет стоять и молиться как последний раз в жизни. Будет выпрашивать у Бога. Уже не будет говорить: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уже будет говорить: Господи, помилуй, помилуй меня. Кричать будет, а не пережевывать. Говоря о чуде воскресения мертвых, святитель Григорий Двоеслов обращает внимание, что если смотреть на внешнюю сторону, то без сомнения это чудо выше всех чудес. А если обратить внимание на внутреннюю сторону, то, конечно, чудо обращения грешника, словом назидания, будет выше, чем чудо воскресения умершего по плоти. Итак, нас с вами поражает, когда мертвый вдруг воскреснет. Необычное явление. Но вот, оказывается, если мы с вами словом назидания, утешения обратили грешника к покаянию, то есть ко спасению, то это чудо выше чуда воскресения по плоти. Вот держать это в памяти, тогда мы с вами особо усердно будем трудиться в этом направлении. Тогда мы с вами без внимания не будем оставлять ни одного случая, который нам Господь предоставляет для того, чтобы попытаться обратить грешника ко спасению, отговорить от совершения преступления греховного. Так вот, Григорий Двоеслов говорит: ибо в последнем случае воскрешает плоть, которая некогда опять умрет, а в первом душа воскресает. То есть, когда мы словом обращаем человека, то душа воскресает, предназначенное к вечной жизни. Святитель говорит: я предложу тебе два примера, в котором из них выразилось высшее чудо. Лазаря, который, конечно, был из числа верующих, Господь воскресил по плоти. А Савла, который стал апостолом Павлом, по душе. То есть Лазарь, он был верующий, умер, Господь его воскресил. Он как умер верующим, так он верующим воскрес. А вот Савл был Савлом, был гонителем, а стал Павлом. А добродетели Лазаря после его воскрешения по плоти умолчено. То есть в Священном Писании ничего не сказано, какие добродетели он совершил после воскресения Лазаря. Но что говорится в Священном Писании о добродетелях святого апостола Павла после его душевного воскрешения? Того не может обнять наше слабое воображение. Вот всех добродетелей, которые Павел совершил, наше даже воображение представить себе не может. Вот сейчас будут перечислять некоторые добродетели Павла, а мы будем задавать себе вопрос: так ли мы себя ведем? так и мы поступаем. Уподобляемся ли мы апостолу Павлу или нет? Вот каждый будет себя заглядывать, задать вопрос. Если обнаружим, что это не так, значит, это у нас будет повод для покаяния и исправления. Иначе чего же мы с вами будем здесь на занятиях перебирать добродетели или недостатки других людей? Только единственное для того, чтобы сделать для себя вывод и себя исправить. Так вот, речь идет о апостоле Павле именно, что от его проповеди самые жестокие души склонялись на путь благочестия. И задаем вопрос, часто ли мы с вами пытаемся обратить человека на путь благочестия. Но помним, что для того, чтобы нас услышали, наш благочестивый совет, мы его сами должны выполнять. А то как я скажу другому, ты постись, если сам нарушаю пост. Далее. Он желал умереть за братьев, смерти которых прежде радовался. Вот он арестовал христиан и сдавал в тюрьму. А потом желал умереть за них. Вот есть ли у нас желание умереть за ближнего? За того, с кем мы из одной тарелки едим? Если кто-то скажет, да, я вот сейчас тут же отдам жизнь, спрашиваешь, что да, зачем укоряешь? Почему раздражаешься? Если не можешь раздражение избежать, куда тебе жизнь отдавать? Если самолюбием не можешь пожертвовать, куда жизнь отдавать? Если мнением своим не можешь поступиться, настаиваешь аж до ссоры на своем мнении. Ну куда жизнь отдавать? Дальше. Обладая полнотою знания всего Писания, он признавал себя ничего не ведающим. А мы с вами, как чуть что, где узнаем, уже гордости нет предела. Мы уже всем говорим, это не так. Там написано вот так. И так положено делать. И говорим это с гордостью, мы уже знаем. Не с крутостью, как учил Господь. Ведь он как говорил? Обличай в духе кротости. Ну-ка, вспомним, когда мы с вами последний раз были кротки, когда обличали. Когда мы кротость, смирение проявляли. Если обличаем, так от всей души. Так, чтобы не показалось мало. За Христа, которого до обращения преследовал мечом, он после обращения терпел биение палицами. На самом деле палками избивали, камнями бросали и терпел это с радостью. Готовы ли мы претерпеть за Христа биение палицами или нет? Но куда нам терпеть палицы, если мы слова потерпеть не можем? Укора, упрека. Не можем потерпеть Христа ради. Вот если бы нас укоряли, упрекали, а мы сказали про себя, Господи, вот Христа ради, имени Твоего ради, ты терплю все, потому что Ты заповедал мне любить Тебя и любить ближнего. Вот из любви к ближнему все потерплю. И не отвечу на зло злом. Вот не накажи его, все что угодно потерплю. Пусть даже ударит. Я это потерплю. Только не докажи, только прости, я его люблю. Вот такой человек готов претерпеть избиение. И уже претерпевает. Избиение словом, чувством, взглядом. Терпим ли мы? Если нет, значит, что нам остается? Каяться и исправляться. Как апостол, он высок, но сам себя признавал самым меньшим в числе учеников. Самый высокий признавал себя самым низким. Признаем ли мы себя самыми низкими? Сколько раз говорили, что ты меня учишь? Или ты мне не указывай? Ну правильно, такой высокий, что не указываешь.
Итак, он радуется в немощах, благоволит в досаждениях. Живя по плоти, он, однако, есть вне плоти. Мы с вами по плоти живем, но только ей угождаем. Итак, воскрешение мертвого по плоти чудо меньшее, если только через это воскрешение по плоти не живет душа. Так что посредством видимого чуда человек ожил и внутренно, как бы после обращения. Так вот, если человек умер и просто воскрес, но при этом не воскрес душой, не обратился, то это ему не впрок. А вот когда человек душой обратился, воскрес от греха, вот это чудо чудес. И обратим внимание, что Господь каждому из нас дал возможность творить это чудо. Буквально ежедневно. И еще раз хочется обратить внимание, что мы с вами можем больше совершить вот это чудо обращения не словом, а поступком, своей жизнью. Живи, глядя на тебя, люди будут обращаться. Итак, говоря о разной участи людей в загробной жизни, святитель Григорий Двоеслов убеждает нас в следующем. То, что избранные, а также отверженные, заслуживающие одинаковыми делами одинаковую судьбу, отводятся в одинаковые места, могут уверить нас в слова самой истины. Христос говорит, имея в виду избранных, в дому Отца Моего обители многие суть. Если бы в вечной жизни воздаяние было всем равное, то скорее бы была одна обитель, а не многие. Итак, существует много обителей, в которых добрые пребывают по степеням, по причине соучастия в заслугах, они вместе блаженствуют, и все получают хотя бы по одному пенезю. Сегодня вот на службе читалось Евангелие, где нанимал работников господин с утра, в обед и к 11 часу, и всем дал по одному пенезю. Всем дал одинаковую плату. Ну вот мы с вами тоже приступили к этому деланию. Каждый в разном возрасте. Одни в молодости, другие в среднем возрасте, третьи в зрелом. То есть каждый начал участвовать разный, но Господь может каждому дать по пенезю. То есть каждому одинаковое воздаяние. Но различаются блаженствующие многими обителями. Одно блаженство, которым они там наслаждаются, но разная мера воздаяния за разные дела. То есть каждый получит разное количество. Блаженство одно, но воздаяние будет каждому разное. Вот мы у святых отцов еще читали. Вот человек является неким сосудом. Каждый человек в разной степени, вот здесь сейчас, живя на этой земле, очищает свой сосуд для того, чтобы внести в себя благодать Божию. Вот насколько человек освободит себя, очистит покаянием и исправлением. Один только часть сосуда освободил, второй до половины, третий до дна. Значит, каждый получит разное количество благодати Божьей. То, сколько каждый получит, зависит от нас самих. Насколько мы приложили усилия. Но Одно условие. Каждый получит полное мнение. То есть уже больше, блин, туда невозможно. Под горлышко. И от этого такое ощущение у человека на самом деле, что он получил бы такую полноту, что некуда уже, все некуда. И никто не будет знать, кто сколько благодати получил. Вот не видно вот так, насквозь. Поэтому каждый будет считать, что он самый облагодетельственный на свете, потому что, ну, счастливым быть не может. Вот больше, ну, столько такая благодать, такая радость, что, ну, никто, наверное, столько не получил, сколько я. Вот так вот. Поэтому понятно, что там ни зависти не может быть, ни ревности, ни прочих греховных состояний. Так вот, Господь, возвещая от несуда своего, говорит, во время жатвы реку жателям, соберите перья, плевлы и свяжите их снопы. То есть сорняк собрали, связали снопы. Жатели ангелы связывают плевлы, то есть сорняк, в снопы для сожжения или равных соединяют с равными в одинаковых мучениях. Гордые, например, будут гореть вместе с гордыми, роскошные с роскошными, скупые со скупыми, обманщики с обманщиками, завистники с завистниками, неверные с неверными. А когда ангелы виновных в одинаковых преступлениях придают одинаковым мучениям, то как бы связывают снопы для сожжения. Хотим быть в Царстве Небесном со святыми. Значит, и здесь надо общаться с теми, кто тянется к Господу. Уже здесь, сейчас, и там будем с ними. Обратили внимание, что грешники и здесь совокупляются по страстям. Картежники с картежниками, те, кто в игровые автоматы, там пребывают, те, кто блуды в пьянке в другом месте, по страстям. Так будет и на том свете. Соответственно, своим страстям примут наказание и будут истязаемы. Вот иметь это в памяти. Глядишь, будем исполнять заповедь Божию, который сказал Господь устами пророка: блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. То есть не будем ходить и встречаться с теми, кто не чтит Бога. То есть блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. Ни к ним в гости, ни к себе в гости. Одно дело — на работе встречаемся, трудимся, а другое дело — это общаться в неурочное время, то мы непременно повредимся от них. Не мы их перевоспитаем, они нас перевоспитают. Будем делать хуже, чем делают они. Вот надо этого опасаться, и самое главное — приучать к этому детей. Внимательно следить, с кем наши дети дружат, и пресекать всякую дружбу с теми, кто из детей не чтит Бога. Растлятся наши дети. Ну вот, а теперь, очевидно, мы с вами на этом все-таки сегодня закончим. Если у кого еще есть вопросы? Так.
Я осталась после прошлой лекции в большом недоумении, в растерянности по поводу этой темы, когда муж насиловал свою жену. Меня вообще смущает все то, что касалось мужа, потому что вроде получается так. Он благодержит блудным грехом, и поэтому он не виновен. К тому же мы изучали, что муж должен любить свою жену как свою собственную плоть. Вот он одержим блудом. А есть ситуации, когда нельзя иметь близости. Она, например, ждет ребенка, или противопоказания медицинские, и она станет просто инвалидом.
Начнем мы с вами, пожалуй, вот с чего. А объява блудная страсть — это не блудная страсть. Не к посторонней девице возгорелся, собственной жене. Первое. Второе. Он не должен был есть, делать больно, там, духовно, морально, там, и прочее. Значит, ей бы не было больно, если бы она не сопротивлялась. Да. Если бы она смирилась, значит, не было бы борьбы вообще никакой. Дальше есть дни, когда надо воздерживаться, но для этого и отдельно предусмотрела церковь послабления, потому что знает, насколько сильно может возбудить вот эту страсть в человеке без, что меньший грех будет, чем если он впадет в блуд или еще во что-то, да? Поэтому и послабление, вот это особый вид поста, когда есть исключение и оговорились. Теперь вернулись к самому последнему. Разве здесь говорилось, что муж святой? А? Не было такого разговора. Просто был констатирован факт, как муж под влиянием вот этой плотской страсти, не глупой, плотской, нарушил пост. И мужу в оправдании ничего не было сказано, за исключением было приведено правило, согласно которого супружеское воздержание оговаривается, чтобы было до конца всем понятно. Вот этот случай, когда, скажем, супруге нельзя вступать в плотские отношения, то тут еще один есть вариант. Один из пяти случаев, когда даже церковь дает развод, это случай, когда один из супругов не в состоянии исполнять супружеские обязанности. Вот если один не в состоянии, другой не желает это претерпевать, то он вправе написать прошение, ему дадут развод, и он может второй раз венчаться. Все понятно? Все.